эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Как обстоят дела у задержанных в марте крымчан, фигурантов второго симферопольского дела «Хизбут-Тахрир»? И почему адвокаты задержанных настаивают на их невиновности? Все это мы обсудим в ближайшие полчаса. Сегодня 14 мая. В студии для вас работает Елена Римовская. Здравствуйте.
Прямой эфир.
Слушайте нас на 105.9 FM круглосуточно, 8 810 06 926, это номер телефона прямого эфира, бесплатный для крымчан, вы можете нам позвонить, задать свой вопрос или оставить комментарий. Плюс есть номер телефона для жителей материковой части Украины 044 490 31 18 и традиционно трансляция на YouTube-канале Крым Реалии.
Тема дня.
13-14 мая, то есть вот вчера и сегодня, в судах России и аннексированного Крыма проходит судебное заседание в отношении арестованных в марте этого года крымско-татарских активистов по второму симферопольскому делу «Хизбут-Тахрир». Суды рассматривают продление меры пресечения для задержанных крымчан. Накануне суды в Ростовской области России и суд в аннексированном Симферополе продлили до 15 августа арест девятерым фигурантам дела.
Крым в центре внимания.
Давайте немножко, наверное, напомним, как это все происходило. Напомню, что пятерым из 24 задержанных в конце марта вменяют организацию деятельности террористической группы, остальным участие в деятельности террористической организации. 23 фигурантов дела вывезли в Россию. Один Раим Айвазов содержится в СИЗО Симферополя, и еще один Эдем Яячиков исчез, его местонахождение с 27 марта, вот когда были обыски, неизвестно. Накануне суды Ростова-на-Дону, Таганрога и Симферополя продлили до 15 августа арест девятерым фигурантам этого дела. Сегодня же с самого утра проходит заседание в судах городов Шахты и Ростов-на-Дону. Решение по продлению меры пресечения должны принять еще по 15 задержанным. Тут стоит напомнить, что позиция российского главы Крыма Сергея Аксенова с самого первого дня, то есть с самого дня, вот как когда обыски были, была такова, что все следственные действия, он настаивал, проводились в рамках закона, и он также, вот сейчас будет цитата, «любые разговоры о якобы репрессиях, развернутых на полуострове, ложь и демагогия, попытка придать делу политический окрас». Вот для того, чтобы у вас была полная картина, как к этим массовым обыскам и задержаниям отнеслись российские власти Крыма. Но стоит отметить, что протест в связи с задержаниями и с арестами всех этих крымско-татарских активистов сразу же выразили в Евросоюзе и в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, то есть в ОБСЕ. Но в Министерстве иностранных дел России считают, что все претензии иностранных партнеров, они как бы не обоснованы. Но напомню, номер телефона прямого эфира 8 800 10 06 926. У вас есть возможность позвонить и выразить ваше личное мнение. У меня сегодня в студии есть соведущий, не побоюсь этого слова, Тарас Ибрагимов, журналист. Он будет нам рассказывать все подробности и какое-то закулисье всего происходящего. Тарас, приветствую тебя.
Здравствуйте.
Вот это вот так называемое второе симферопольское дело «Хизбут-Тахрир». Мог бы ты нам объяснить, то есть фигуранты – это все вот эти 24 человека, задержанные в конце марта, или оно больше, какие его особенности, моменты?
Ну, это седьмое уже дело «Хизбут-Тахрир» в Крыму, то есть есть семь таких условных групп, кто-то уже осужден, кто-то находится под следствием, на этапе следствия, по кому-то уже идут суды, вот сегодня в Ростове еще будет идти судебное заседание по существу по симферопольской группе первой, и вот мы обсуждаем, собственно, симферопольскую вторую. вторую группу. То есть в общей сложности там более 50 человек. Что касается второго дела Симферопольского, оно условно называется Симферопольское, потому что большинство этих людей, они жили в поселках вблизи Симферополя, поэтому вот название, наверное, выбрано чисто ради вот такое географическое название, чисто чтобы обозначить, где, откуда эти люди. И, собственно, особенность в том, что большинство из этих задержанных, они так или иначе проявляли какую-то гражданскую активность на протяжении вот 5 лет, как начались только первые аресты в Крыму. Кто-то из них вырос в гражданского журналиста, кто-то там получил даже аккредитацию каких-то российских СМИ и ездил на суды, кто-то занимался передатчиками, возил продукты и вещи первой необходимости в СИЗО, кто-то просто вот занимался какими-то текущими техническими даже вещами, там вот сопровождением, там постоянно каждый месяц, в конце каждого месяца там происходит заседание общественного объединения «Крымская солидарность», вот там тоже как бы много каких-то нюансов по организации и так далее. То есть все эти люди так или иначе были как-то задеяны в гражданской какой-то активности и, собственно, наверное, за это и поплатились. И вчера они, собственно, об этом и говорили в суде. Один из активистов и гражданских журналистов Ремзи Бекиров, хороший мой друг, знакомый. Мы давно с ним знакомы посредством того, что работали очень много под судами, когда я бываю в Крыму. Он заявил о том, что, собственно, преследует его, и сейчас он находится в СИЗО, и преследует его по уголовной этой статье, по участию в запрещенной организации «Хизбут-Тахрир», только из-за того, что он освещал вот на протяжении всего этого времени, освещал судебные заседания и писал об этом у себя там на странице или работал для «Крымской солидарности».
Угу. Ну, мы об этом, обо всем еще подробнее поговорим. У нас есть возможность сейчас задать вопросы адвокату Сергею Легостову. Он с нами на прямой телефонной связи, и он находится, если я не ошибаюсь, в Ростове-на-Дону и будет защищать сегодня Фархода Базарова. Сергей, я вас приветствую. Все ли я корректно сказала?
Да, добрый день. Да, абсолютно.
Вы ожидаете, да, начала заседания?
Да, сегодня по Кировскому райсуду значится в списке 8 человек, в том числе и мой подзащитный Базаров. Мы ознакомились с материалами дела, все адвокаты прибывшие сделали фотокопии с ходатайствами следователя о продлении срока содержания под стражей. И суд принял решение не по отдельности рассматривать, мы здесь, я полагаю, солидарны в этом, объединили в 2/4. Сейчас вот проходит заседание в 1/4. Но очень маленький зал, чтобы вы себе представляли, это для работы, допустим, защиты и остального, это стол и одна скамеечка, на которой сидят 2 адвоката, еще таких же 2 скамеечки, на которых сядут 2 других адвоката. Поэтому, хотя в группу пока никто не написали, но я полагаю, будет процесс, и проходит процесс в закрытом режиме.
Скажите, пожалуйста, вот какова ваша позиция по, ну вот позиция защиты относительно действий Фархода Базарова, да? Ему вменяют участие в деятельности террористической организации. Что вы думаете по поводу вот этих обвинений?
Хотел поправить, ему вменяют, к сожалению, не участие, а более тяжкую статью, часть первую.
Организацию, да?
Организацию, деятель, да, этой ячейки террористической организации. Наша позиция основана на нормах международного права, на известных резолюциях Парламентской ассамблеи Совета Европы, известных также резолюциях Генеральной ассамблеи ООН в отношении оккупации аннексии Крыма, также по 4-й Женевской конвенции и о том, что считаю, что данная территория временно контролируется Российской Федерацией, в то же время в Украине такие действия не являются преступно наказуемыми и не являются уголовно наказуемыми. Поэтому защита полагает, их преследование является политически мотивированным. И очень удобно раскрывать такие якобы преступления, которые, как считает следствие, являются террористическими. Прослушать разговор лиц, которые разговаривают на любые темы, в том числе религиозные. Найти какие-то книжечки, и все, и террорист готов.
Сергей,
вот, в принципе, да.
Вот вопрос по поводу того, что суды все проходят на материковой части России, вот Ростов, Шахты и так далее. До этого, на этапе досудебного расследования, вот вопрос как к юристу, адвокату, все суды проходили в Симферополе, в Крыму. Вот с чем вы связываете это перемещение этих людей и ваших подзащитных, вашего подзащитного в частности, и насколько оно обосновано с юридической точки зрения, незаконно обосновано это? Вот.
Я понял. Ну, первые, это у нас были моряки, тоже, кстати, 24 человека, которых переместили из Крыма в Москву, в Лефортово поместили. И данное перемещение, конечно, защита тоже считает незаконным и противоречит статье Женевской, 4-й Женевской конвенции.
То есть там было еще вами написано заявление на имя генпрокурора Юрия Чайки по поводу незаконного перемещения, если я не ошибаюсь.
Да, все коллеги писали данные такие заявления.
Ну вот с юридической точки зрения, то есть ли у них полномочия рассматривать, перемещать этих людей и рассматривать вот продление меры пресечения вот в судах в России?
Перемещать, в принципе, они не имеют, не имели права по этой, но суд Российской Федерации, получается, компетентен рассмотреть ходатайство следователя, если он создан в соответствии с законом. Поэтому говорить о том, что вот этот суд уже фактически на территории Российской Федерации в Ростове-на-Дону, он создан в соответствии с законом. Но данное перемещение мы считаем незаконным.
Спасибо большое за ваш комментарий. Это был адвокат Сергей Легостов. Он находится в Ростове-на-Дону, где сегодня будет проходить процесс по делу, в частности, его подзащитного Фархода Базарова, одного из 24 задержанных в Крыму. В конце марта вот в самому Фарходу Базарову вменяют организацию террористической группы. Но напоминает адвокат о том, что какие вопросы вообще возникают по этим обвинениям, по делам Хизбут-Тахрир, что в Украине-то эта организация Хизбут-Тахрир не считается террористической. Она считается террористической на территории России, аннексированного Россией Крыма, но еще в нескольких очень немногих странах. Я напомню, что у нас в гостях вместе со мной в студии журналист Тарас Ибрагимов. Тарас, вот мне кажется, что это важный момент, напомнить вот эту всю историю с организацией Хизбут-Тахрир, потому что я вижу, что по комментариям наших слушателей под YouTube трансляциями, они вот как пишут: участие в запрещенных организациях — это не гражданская активность, а преступление. И вот, то есть есть у людей непонимание того, почему возникли, в принципе, возникают вопросы по поводу того, что за участие в Хизбут-Тахрир не должны привлекать к ответственности.
Да, ну, на самом деле, это проблема, с которой вот я как журналист сталкиваюсь уже несколько лет, освещая вот суды и дела по Хизбут-Тахрир, потому что это самое сложное — объяснить людям специфику этих дел. Все началось в 2003 году, и я, наверное, неустанно это повторять, с того, что Верховный суд России признал эту организацию террористической, вынес соответствующее решение, и после этого организация, которая до этого спокойно, нормально работала на территории России, была признана в один день террористической, и, собственно, это вот то начало, откуда вот проистекают все эти задержания, аресты и так далее.
Но тут стоит напомнить, извини, я тебя перебью, что вот эта организация, она ведь не является террористической, например, по спискам Госдепартамента США, да, или по спискам тех организаций, которыми считают террористическими Совет Безопасности ООН.
Более того, за всю историю уголовного преследования людей по Хизбут-Тахрир не было ни одного террористического акта на территории Российской Федерации, и, в принципе, за этой организацией не числятся никакие насильственные действия. То есть сама партия Хизбут-Тахрир, она декларирует ненасильственную борьбу посредством пропаганды своей идеологии, и не более того. И то она занимается подобной пропагандой только в мусульманских странах, и в странах светских она просто ведет вот такую деятельность на уровне там поддержания. Но это если говорить просто своего позиционирования, да, что мы такие вот есть и так далее, так же, как они делают в Украине. То есть существует эта организация, но это не означает, что они ходят здесь по улицам Киева и пропагандируют там свой образ жизни или ислам и так далее. Это что касается какой-то матчасти, да, вот фактажа. А что касается того, что этих людей нельзя назвать активистами, вот пишут комментарии, да, я напомню, что в Крыму силовики избрали для себя такой тактику такую, что вот прикрываясь этими делами Хизбут-Тахрир, задерживают людей, которые в принципе могут не иметь вообще никакого отношения ни к идеологии Хизбут-Тахрир, ни к членству партии Хизбут-Тахрир, и являются, преследуют их только потому, что они мусульмане.
Ну вот, допустим, вот 24 фигуранта этого дела, которые были задержаны в конце марта, с частью из них ты знаком. Вот все ли имеют отношение к этой организации, признают то, что они там, скажем, идеологически ее поддерживают, или есть люди, которые вообще не понимают, в чем возникли вот к ним претензии?
Очень хороший вопрос, потому что за 5 лет уголовных дел в Крыму кто-то уже сидит, там вот севастопольская группа, да, уже отбывают срок наказания, кто-то по кому-то уже вынесены приговоры, первая бахчисарайская группа, по кому-то следствие идет, и никто из этих людей не признал свою вину и не заявил в суде о том, что я являюсь членом Хизбут-Тахрир, да, вот как бы я виновен и так далее. Более того, часть из этих людей действительно активисты, такие же, как Сервер Мустафаев из второго бахчисарайского дела, такие, как Кримзи Бекиров, Осман Рифмиметов, Риза Изетов. Это все люди, которые так или иначе были задействованы в том, что освещали судебные процессы в Крыму, и только исключительно по этим причинам их и, собственно, и преследуют. А обвинение в участии в Хизбут-Тахрир — это всего лишь как вот хороший повод, ну вот прикрыть вот, создать обвинение, да, и прикрыть вот настоящие какие-то мотивы преследования.
Я напомню, что со мной в студии сегодня журналист Тарас Ибрагимов. Мы обсуждаем, как обстоят дела у фигурантов второго симферопольского дела Хизбут-Тахрир. Вот вчера и сегодня рассматривают российские суды и суд в Симферополе продление меры пресечения. Накануне части из них уже продлили меру пресечения до 15 августа, то есть еще на 3 месяца. Я вижу, что некоторые комментаторы у нас вот апеллируют к тому, что в Германии деятельность Хизбут-Тахрир запрещена. Это не совсем так. Вам нужно подробнее почитать об этом в интернете. Там есть вопросы по поводу того, что эта организация не признает определенные моменты по Израилю, и поэтому их деятельность запрещена в публичном пространстве по поводу вот этих вот вопросов. Поэтому не вводите в заблуждение остальных наших слушателей, пожалуйста. Какой у меня еще вопрос возник? Вот это... То есть как обстоят дела во всей вот этой вот группе людей, которые присоединились к движению «Крымская солидарность» после того, как опять вот были вот эти массовые обыски, 24 человека задержали. Серьезно ли это пошатнуло их гражданскую активность, и планируют ли они продолжать свою деятельность?
Ну, это правда, потому что 24 человека – это на самом деле огромное количество, огромная цифра для людей, которые готовы в Крыму как-то проявлять свою позицию, не просто проявлять, а что-то делать. И крымская солидарность, она, да, там не исчисляется. То есть, ну, такой костяк людей активных, которых вот можно видеть постоянно под судами или следственными изоляторами. Это не 100 человек, не 200, не 1000. То есть это правда там десятки, ну, может, до 100 человек. И это правда, что немножко как бы это пошатнуло их, ну, ударило сильно по работе этого общественного объединения и, в принципе, по вот какому-то духу, да. Но это продлилось, наверное, вот, да, было таким шоком несколько дней. Потом мне приходилось общаться с этими людьми, которые вот, ну, на свободе, да, и будем надеяться, что они останутся на свободе. И они как бы уверены в том, что нужно продолжать работать, и вот как-то они сгруппировались, перегруппировались и продолжают свою деятельность. И мы видим, в принципе, что помимо родственников, вот и в шахтах, и в Ростове, много активистов, неравнодушных, каких-то гражданских защитников в том числе. И, ну, то есть представьте себе, из Симферополя приезжать там в Ростов или в Шахты, это, ну, вот потратить целый день, это не прийти в суд в твоем городе или в соседнем городе, и все равно приезжает там порядка 50, 20, 30 человек. Это, ну, показатель того, что, несмотря на то, что это был сильный удар, но вот объединение это общественное, оно все-таки, наверное, выстояло. Ну, мой такой, наверное, анализ этого.
24 человека, ну, вот задержали в конце марта. В целом там по всем этим делам Хизбут-Тахрир, ну, людей, понятное дело, значительно больше. Все ли эти люди занимали какую-то активную гражданскую или и политическую позицию?
Нет, кто-то из них, правда, оставался вот в тени, но это не означает, что этот человек не был, ну, как бы, частью движения общественного в Крыму и как-то не проявлял свою позицию там среди близких, друзей или, в принципе, какими-то своими поступками и работой систематической. Там, правда, есть яркие личности тех, кого мы знаем уже давно, да, те же гражданские журналисты, какие-то общественные защитники, тот же Реза Изетов, да, у него сегодня, кстати, ночью родился сын, вот, вчера ему продлили меру пресечения. И, но, наверное, таких активных и людей, которых мы знаем, да, вот в публичной плоскости, ну, их порядка, вот, наверное, 10 человек. Вот до 10 человек, которые, вот, правда, которых все знают.
С нами на прямой телефонной связи Алия Куртаметова, жена фигуранта вот этого дела, одного из фигурантов, Тафика Абдулгазиева. Заседание по делу его должно было начаться сегодня в городе Шахты в 10:30 утра. Алия, я вас приветствую.
Добрый день.
Началось ли заседание, уже открытое оно или закрытое? Вот вы могли бы нам немножко рассказать, как все проходит?
Да, на данный момент мы находимся в городе Шахты. У нас сегодня назначена мера продления. Но мы пришли в здание суда, нас даже не пропустили в здание суда. Сказали, что заседание будет проходить в закрытом режиме. На данный момент сейчас проходят все заседания. У нас здесь в Шахтах проходятся 4 судебных заседания. Это по моему мужу и еще 3 ребят. Ждем, может быть, пропустят на оглашение. Мы написали все жалобы о том, чтобы пропустили хотя бы на оглашение, потому что по статье... По-моему, вторая часть, 345-я, мы имеем право присутствовать на оглашении, близкие родственники.
С тех пор, как вашего мужа задержали, вот уже прошло несколько месяцев, удалось ли вам за это время с ним контактировать, и что он вам рассказывал, вот, например, по поводу там условий содержания?
Ну, с мужем мы связывались только лишь через адвоката. И официальное письмо я еще так и не получала, хотя он мне сказал, что он писал. Содержание в камере, ну как, тюрьма, она и в Африке тюрьма, да, но более-менее условия проживания терпимы у него, лично у него. Отношение к нему, физическое воздействие не предпринимается. Ну а так вот, пока находится там.
Алия, как вы относитесь к обвинениям, которые ему выдвинули?
Как я могу относиться к этим обвинениям, которым они вообще никак не укладываются в голове? Это просто огульные обвинения в терроризме. У меня муж абсолютно мирный, добропорядочный гражданин своего государства. Просто пытаются. Могу-то я говорить?
Да.
Вот как было в прошлом, да, с нашим народом в 44-м году, когда наши мужчины и более-менее такие взрослые ребята ушли все на войну, остались одни старики и дети, и за один день выслали весь народ, да, обвинив его лживо в том, что наш крымско-татарский народ является предателем. Так же сейчас происходит у нас, только более цивилизованно. они нас не могут уже выселить, посадить в вагон обратно, да, они нас просто, наших мужей, сажают, депортируют в российские тюрьмы, да, как это уже сейчас принято говорить у нас в народе.
Так. Спасибо вам большое за ваш комментарий. Это была Алия Куртаметова, жена фигуранта вот второго симферопольского дела Хизбут Тахрир Тофика Абдулгазиева. Сегодня проходит по нему суд, и со мной в студии журналист Тарас Ибрагимов. Я вижу, что много возмущений у нас тут у слушателей под YouTube-трансляцией по поводу того, что нет позиции прокурора. Вы знаете, она, наверное, была бы, если бы суды были не в закрытом режиме, но в любом случае я вот предлагаю сейчас напомнить, что говорил по поводу всех этих задержаний российский глава Крыма Сергей Аксенов. Тут стоит отметить, что очень оперативно российские власти Крыма отреагировали на события вот тогда, 27 марта, когда были обыски, и крымские медиа в том числе, все сразу начали писать по поводу того, что задержали экстремистов-террористов, то есть никакого суда еще не было, но уже, тем не менее, заявления в крымских медиа были. Значит, что заявил тогда Сергей Аксенов, что все следственные действия проводятся в рамках закона, и он настаивает, что, значит, любые разговоры о том, что это могут быть репрессии, это попытка притянуть политику к этой всей ситуации. Со мной в студии Тарас Ибрагимов. Я вот, Тарас, какой тебе хочу задать вопрос. Вот в этой позиции Сергея Аксенова, озвученной тогда в конце марта, были вот какие слова. Значит, сейчас будет цитата. «Хочу подчеркнуть, что в борьбе с экстремизмом мало одних только усилий правоохранительных органов. Здесь необходима совместная работа органов власти всех уровней, религиозных деятелей, СМИ, общественных и образовательных организаций. Надо усилить эту работу». Это была цитата Сергея Аксенова. Тарас, как ты считаешь, означает ли это, что и дальше в Крыму относительно крымских мусульман будут проводить вот такие вот действия?
Это абсолютно вот очевидно то, что аресты по Хизбут Тахрир, они не прекратятся и будут, ну вот, в обозримом будущем будут продолжаться. А Сергей Аксенов вот, собственно, озвучил, ретранслировал, я бы даже сказал, мысль и тактику последних нескольких месяцев или полгода, тактику ФСБ о том, то есть как работали раньше сотрудники ФСБ в Крыму по делам. То есть они просто арестовывали этих людей, выходил какой-то пресс-релиз на сайте ФСБ, и на этом все, собственно, все заканчивалось. А сейчас очень активно подключаются средства массовой информации в Крыму, местные, там тут же Крым-24, ну вот местные телеканалы, и они активно освещают эти, не то чтобы активно, но периодически освещают эти дела, вот именно в контексте того, что это террористическая организация, что вот провелась там вот операция по задержанию террористов, и как хорошо, что у нас в Крыму вот теперь спокойнее будет жить.
Да, по поводу порядка в Крыму, я вижу, что это такой, ну, такой сквозной тезис, комментарий многих наших слушателей сейчас, что вот вы, мол, об этом, обо всем рассказываете, но зато у нас в Крыму порядок.
Да, да, ну вот, собственно, это то, на чем очень активно и очень выгодно спекулировать как и местным властям, так и Федеральной службе безопасности, и арестовывать таких вот бумажных террористов, которые на практике оказываются активистами или просто какими-то рабочими, неважно даже, если ты без гражданской позиции, если ты просто работаешь там вот где-то в поле или каким-то рабочим на стройке, и потом к тебе приходят и обвиняют тебя в участии в террористической организации, а по факту там у тебя находят несколько книжек и больше ничего. Никакого оружия, никаких вещей, которые связаны вот в реальности там, с террористической деятельностью, этого не было на протяжении не то что преследования, уголовного преследования в Крыму, а в принципе в России соседней, да, с 2003 года аресты там начались где-то в 2009-м, первые уголовные дела по Хизбут Тахрир. За весь этот период, вот я хочу обратить внимание, не было найдено, в принципе, никакого оружия и не было никаких реальных обвинений в террористе, реальных каких-то террористических актов совершено. И, в принципе, порочная практика достаточно у судов в последнее время, в том числе в Крыму. Вот я по комментарий от супруги Тофика Абдулгазиева, хотел бы высказаться, что судебные процессы проходят в закрытом режиме, и все создается, вот, все создается для того, для удобства стороны обвинения. То есть и раньше я даже застал период, когда судебные процессы по Хизбут-Тахрир были открыты в Крыму. То есть можно было приходить, и не было в этом
никакой проблемы. Но уже нет. Да. Спасибо. Это был Тарас Ибрагимов, мой коллега, журналист. Вот мы сегодня говорили по тому, как обстоят дела у фигуранта второго симферопольского дела Хизбут-Тахрир. Вот прочитаю только под конец программы комментарий одного из наших слушателей. В моем районе проживает много крымских татар. За 5 лет ни разу не было никаких обысков и задержаний. Это мисхор в Большой Ялте. Да и в Гаспре Семиизе не было, в Алупке. Это хорошо, что у вас не было обысков. Будем надеяться, что их там и не будет. Желаю вам хорошего дня. Крым Реалии продолжает следить за ситуацией. Заходите на наш сайт.